Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о такой категории христианского языка, как спасение. От чего человек спасается? Что ему в этом плане дает религия? Как это связано с обычной повседневной жизнью? И так далее. Если, как мы услышали в предыдущей части программы, спасение – это в каком-то смысле путь возвращения человека обратно к Богу, то справедливо поставить вопрос, а каков этот Бог, в которого мы верим, и зачем и как он сотворил человека, которому теперь приходится спасаться, или даже так, которого самому Богу теперь приходится спасать. К этим темам нас обращает один из самых известных православных пастырей XX века, русский епископ в Лондоне, митрополит Антоний Сурожский. Послушаем аудиоверсию его книги «Беседы о вере и церкви», фрагмент главы «О творении и спасении мира».
Весь рассказ о творении содержится в одной только фразе, в одном стихе книги «Бытия». «И сотворил Бог небо и землю». Об этом другого ничего не скажешь, потому что объяснить, что случилось, невозможно. Нам невозможно вернуться в то состояние небытия, из которого каждая тварь вызывается не только державным, но ласковым, любящим Словом Божиим. Но мы можем себе представить, как в начале, когда еще не было никакой твари, была вся полнота божественной красоты и божественной любви. Бог во всей своей славе, во всей своей дивности был. И этот Бог, потому что Он любовь, захотел разделить с целым миром радость бытия, славу святости, несказанную свою красоту. И Он вызвал из небытия целый мир. Как этот мир вставал, постепенно обретал очертания. Как расцветала тварь, мы видим из дальнейших стихов той же самой главы книги «Бытия». Я на них останавливаться не хочу, потому что не в деталях дело, а вот в чем. Каждое существо, каждую свою тварь Бог вызывал из небытия лично. Он вызывал свет из тьмы, Он вызывал сушу и моря, Он вызывал живые существа. И каждое существо из небытия вдруг вставало и оказывалось лицом к лицу с божественной любовью. Если бы мы только могли себе представить, нечто или некто, который никогда до того не существовал, вдруг возникает, и все, что предстает перед его глазами, это дивная божественная красота, это святыня Божия, это Божия любовь. И, озираясь вокруг, каждая тварь могла видеть все уже возникшие из небытия твари, сияющие ответной любовью, ответной красотой, приобщающиеся к жизни, к бытию и к святости Божией. Как это дивно! И каждую тварь Господь вызывал как бы по имени. Никакая тварь не возникала безымянно, анонимно, как нечто. Каждая тварь для Бога существует лично. Каждая тварь для Него дорога, значительна. Существование каждой из них, будь то одушевленный или неодушевленный, имеет смысл. Мы можем себе представить хоть немножко это изумление твари, встающей из небытия и встречающей божественную любовь, если вспомнить рассказ 9 главы Евангелия от Иоанна о слепорожденном. Он был слеп, он таким родился. Для него ничего не существовало, кроме внутренней тьмы и внутренней тоски о том, что он чужой в непостижимом для него мире. И вот Христос к нему подходит и спрашивает, хочет ли он исцеления. Как он этого хотел, как этот человек желал прозреть, увидеть, стать живой частью живого прекрасного целого. И Христос его исцеляет. На что же открываются глаза этого слепорожденного, что встречает его взор? Лик воплощенного Бога, Христа Спасителя, живого Бога, ставшего живым человеком. И что в этом лике он читает? Бесконечное милосердие, бесконечное сострадание, ласку, любовь Божию во взоре, который держит его взор. Это случилось в уже падшем, изуродованном мире. Каково же было каждой твари, возникая из небытия, входя в ничем не нарушенную еще гармонию созидаемого мира, встретиться лицом к лицу с живым Богом и с непорочной, совершенной, еще сияющей невинностью и красотой тварью. В каком-то отношении и мы так рождаемся. Каждого из нас Господь вызывает из небытия. Каждого из нас Он ждет, в каждого из нас Он верит. В каждого из нас Он полагает свою надежду. Каждый из нас рождается, потому что он Богом любим, Богу дорог, потому что Бог видит смысл в том, чтобы и он стал частью мироздания. И наши глаза, когда мы еще младенцы, открываются тоже на ласку и на любовь. Румынский писатель Виргил Георгиу вспоминает, что его поразило, что первым вошло в его сознание, когда открылись его глаза уже сознательно на то, что вокруг него было. Он говорит, что первое его воспоминание – это икона, но не икона на стене, не икона на иконостасе, а лик деда, склоненного над ним с бесконечной лаской. И он этот лик вспоминает, будто это лик Бога, склонившегося над ним всей любовью, всей заботой, всей жалостью. Бывают минуты, когда и во взрослые годы наши мы нечто улавливаем от этого чуда встречи лицом к лицу. Это бывает в моменты, например, когда вдруг кто-нибудь нас заметит и увидит. Не то, что скользнет взором по нашему лицу, а увидит по-настоящему, увидит заботливым, любящим взором. И в этом же взоре сам откроется нам как любовь, как понимание, как признание нашего существования, понимание того, что мы драгоценны. Это бывает, когда кто-нибудь нас полюбит той исключительной любовью, которая иногда соединяет двух людей. Это бывает часто, порой на мгновение, когда два человека вдруг друг друга узнают. Люди, которые были друг другу чужие, никогда друг друга не замечали, вдруг заметили, остановились взором, открыли собственные глаза, чтобы и другой мог заглянуть в глубины души и самим заглянуть в чужую душу. Это бывает в трагические моменты жизни, как часто это бывало во время войны, когда совершенно чужой человек склонится над раненым, над умирающим. И забыта война, национальность, вражда, а остается только человек. Его бесконечно жалко, и хочется сказать: «Кожу за кожу, душу за душу я бы отдал, чтобы тебя вернуть к жизни». Потому и нам известно это чудо встречи, которое составляет первое мгновение мироздания. И мы должны учиться это чудо продолжать, продлевать через всю жизнь по отношению ко все возрастающему числу людей. Мы должны научиться видеть человека, слышать человека. Мы должны научиться его видеть не по отношению к себе и слышать его слова не по отношению к себе, а по отношению к нему, признать его право на самобытность, на личное, независимое от нас, трагическое и славное существование. Как редко бывает, что мы друг друга умеем слушать. И какой это бесценный дар от Бога, когда мы встречаем человека, который способен забыть собственные заботы, не вспомнить о себе, не спешить никуда, не следовать за ходом собственных мыслей, а слушать, благоговейно и трепетно слушать. Слушать и открываясь душой говорящему, и открывая свою душу Богу. Быть как бы открытой дверью, через которую мы общаемся с вечностью, с Богом, с той любовью, которая превышает всякие человеческие силы. Но это дается нелегко. Мы должны учиться этому. А мы этого не делаем, потому что нам страшно бывает видеть, страшно бывает слышать. Так легко связаться поверхностно с человеком и развязаться. И так бывает страшно связаться с чужим горем навсегда. А если по-настоящему услышать измученную душу, если один раз заглянуть в глаза человека, в которых живет все его горе, вся его надежда, вся радость его жизни, все, уже не уйти от этого. И мы этого так боимся. Для того, чтобы быть в состоянии слушать и видеть, надо отречься от себя. Надо быть готовым никогда уже от этого человека не освободиться. Надо быть готовым отозваться на этого человека целостно, его принять до конца, хотя бы он и растерзал нашу душу, растерзал нашу жизнь. Можно это делать с радостью, когда человек нам так дорог, как мы сами себе недороги. Можно это делать тоже подвигом, отказываясь от себя, заставляя в себе молчать все то, что преградой служит между нами и братом, ближним, человеком. Это бывает страшно, это бывает мучительно. Бывают мгновения, когда хотелось бы вырваться из этого плена. Но надо оставаться верным, продолжать быть верным. Вначале спасает нас незнание. Позже только верность нас может спасти. И таков Бог, таков наш Господь. Если надо было бы определить какую-то основную черту в Боге христианском, можно было бы сказать, как Он Сам через пророков о Себе говорит в Ветхом Завете. Второзаконие, глава 7, стих 9, глава 32, стих 4, что Он верен. Верен до конца, верен до крестной смерти. Вызвав из небытия тварь, нас, каждого из нас, всех нас, миллионы и миллионы до нас и после нас, Он нам дал свободу, потому что не будь свободы, не было бы и любви. Если бы человек не мог к другому и к Богу иначе относиться, как устремленностью к Нему, это была бы не любовь. Для того, чтобы была любовь, надо, чтобы человек мог принять или отвергнуть, открыться или замкнуться. И вот Бог, который есть живая любовь, который всего себя отдает нам, нам говорит: «Однако ты свободен меня отвергнуть». Есть пословица: «Человек предполагает, Бог располагает». Это неправда. Бог по своей любви как бы применяется к тому, что решит человек, но Он не поступает так, как мы, люди. Огорченные, обиженные, мы отворачиваемся, отходим. Бог не отходит, Он остается верен. Бог создал мироздание, которое было сплошной гармонией в своей весенней невинности, и это мироздание рухнуло. Рухнуло грехом ангельским, рухнуло грехом человеческим. И что? Бог своего суда не произнес. Бог не отвернулся. Только Его любовь, которая была ликующей радостью, стала крестным страданием. Та же любовь, но теперь на теле воплощенного Бога следы гвоздей и копья, и тернового венца, и креста на плече.
Это была аудиоверсия книги митрополита Антония Сурожского «Беседы о вере и церкви», фрагмент главы «О творении и спасении мира». И теперь, приближаясь к финальной части нашего сегодняшнего разговора о том, что такое спасение, время перейти к сугубой практике. Что, собственно, делать нам в нашей обычной жизни, чтобы иметь возможность сказать самому себе: «Да, я работаю в направлении спасения». Что об этом говорят святые, то есть люди, для которых забота о достижении спасения была главным мотивом всех повседневных дел и мыслей? Само собой, ответов может быть множество. Вернее, ни один ответ, выросший из живого опыта веры, не отменяет и не низводит другой возможный ответ, даже если не совпадает с ним. Свои размышления о спасении на практике наш следующий собеседник основывает на Евангелии, на словах Христа: «Претерпевший до конца спасется». Преподобный старец Паисий Святогорец, один из самых известных греческих святых XX века, делает акцент на такой вещи, как терпение. Уже просто названия некоторых главок его книги «Страсти и добродетели» говорят сами за себя. Например, «Спасительное терпение» или «Христос основал человеческое спасение на терпении». Послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели».
Блажен муж, иже претерпит искушение. Послание Иакова, глава 1. Иеронда. Как пережить искушение или великое испытание? Терпеть. Терпение – это самое сильное лекарство, которое лечит тяжелые и долголетние беды. Большинство бед проходит только благодаря терпению. Великое терпение распутывает самое запутанное и приносит божественные плоды. Там, где ты не видишь никакого решения, Бог дает наилучшее решение. Знаете, что Бог любит, когда человек, перенося испытания, терпит их безропотно, прославляя Его святое имя. «Блажен муж, иже претерпит искушение», говорит святой апостол Яков. Поэтому будем молиться, чтобы благой Бог дал нам терпение, так чтобы нам все терпеть безропотно со словословием. Наша жизнь в этом мире – постоянный подвиг, и каждый из нас подвизается своим подвигом. Представьте, что пришлось испытать Христу во время Его земной жизни. Что Ему приходилось терпеть от евреев, и Он ничего не говорил. А какое терпение показал апостол Павел? Хотя он имел извещение от Бога, что ему надлежит быть в Риме, но оставался 2 года в темнице, потому что правитель задерживал суд. Деяния, главы 23 и 24. Апостол Павел прожил 2 года в узах Кесарии, так как римский правитель Феликс откладывал суд в надежде получить взятку. Впоследствии Фест, преемник Феликса, отправил Павла на суд в Рим, так как апостол, руководствуясь извещением от Бога, заявил о своих правах римского гражданина и потребовал, чтобы его судили в Риме. А что пришлось испытать святому Иоанну Богослову? За малый ропот ему пришлось пережить кораблекрушение. Когда святому Иоанну Богослову выпал жребий проповедовать Евангелие в Малой Азии, он предался малодушию и возроптал, так как жители этого места были погружены во тьму языческого заблуждения. За его ропот Бог попустил ему впасть в искушение. На пути в Малую Азию корабль, на котором плыл апостол, потерпел кораблекрушение, но сам Иоанн спасся после 40-дневной борьбы с волнами. Видите, Бог попускает святым из-за малого терпеть искушение, дабы у нас был пример, чтобы нам принимать искушение терпеливо, в молитве и с радостью. Как приобретается терпение, Геронда? Основание терпения – любовь. Чтобы терпеть другого, нужно его любить, сопереживать ему. Если ты другому человеку не сопереживаешь, то он тебя утомляет. Геронда, можно мне рассказать об одном затруднении, которое я испытываю, или лучше промолчать? Если ты не станешь говорить о своем затруднении из любви, чтобы не поставить другого в трудное положение, то сохранишь в душе мир. Это затруднение принесет благословение Божие. Лучше пусть будет трудно тебе, чем другому из-за тебя. Однажды я поздно вечером возвращался в келью с крестного хода из монастыря Кутлумуш. Устал и плохо себя чувствовал, в то время у меня были проблемы с поясницей. Перед калиткой кельи меня ждал старец 85 лет, который хотел остаться у меня ночевать. Свой чемодан он оставил внизу, потому что не мог сам его дотащить. Я ему объяснил, что у меня негде ночевать, взвалил на плечи его чемодан и отвел в гостиницу, до которой нужно было идти полчаса по дороге вверх, еще и дал ему 500 драхм на расходы. Пришлось немножко потерпеть, зато потом я был спокоен, потому что другому было хорошо. Когда сестра, с которой мы вместе работаем на послушании, ведет себя неприветливо, я ее жалею и терплю. В этом случае я поступаю с любовью? Откуда ты знаешь, что причиной ее неприветливости не являешься ты сама? Может, она тебя терпит? Если ты думаешь, что твое духовное состояние лучше, чем у нее, и ты ее терпишь, тогда тебе нужно жалеть саму себя. Когда у человека есть настоящая любовь и терпение, он оправдывает другого и обвиняет только себя. «Боже мой», — говорит он, — «это я виноват. Не считайся со мной, брось меня и помоги другому». Вот верное отношение, которое заключает в себе большое смирение, и в этом случае человек щедро воспринимает благодать Божию. Небольшим терпением, которое человек проявит в трудный момент, он может стяжать божественную благодать. Христос не дал нам другого пути ко спасению, кроме терпения. Человеческое спасение он основал на терпении. «Претерпевый до конца, той спасен будет». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Евангелие от Марка, глава 13, стих 13. Не сказал «претерпевый до лета». До лета легко потерпеть, а до конца? Будем следить за тем, чтобы не потерять терпение, дабы в конце не потерять свою душу. «В терпении вашем стяжите души ваши», говорится в Евангелии. Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Я слышала о терпении, которое имела одна женщина. Она, помимо небесного воздаяния, и в этой жизни была вознаграждена за него Богом старицей. Ее муж был врачом. Они имели 3 детей. Врачом ее муж был очень хорошим, а человеком нет, так как, к сожалению, был одержим плотскими страстями. Он брал к себе молодых девушек якобы для работы в качестве медсестер. Одна из таких медсестер, словно клин, вошла между супругами и добилась того, что выгнала законную жену с 3 детьми на улицу, а сама стала жить с врачом в его доме. Мать с 3 детьми вынуждена была вернуться в родительский дом и работать, чтобы содержать себя и детей. Она много молилась и переносила все с терпением. Незаконная жена родила врачу еще 3 детей. Но что тут произошло? Как только родился 3 ребенок, врач увлекся 16-летней девушкой, тоже принятой им на работу, и выгнал из дома прежнюю незаконную жену с 3 детьми. Видите, вот действие духовных законов. Так она заплатила за свой проступок и испытала такую же боль, которую из-за нее пришлось пережить законной жене. Вскоре врач заболел и лежал дома, прикованный к постели. Молодая девушка оставалась с ним, пока у него были деньги, но жизнь вела беспорядочную. Собирала в доме друзей, оправдываясь тем, что сама не могла гулять, так как должна ухаживать за больным. Врач ее сильно ревновал и страдал, видя ее непутевую жизнь. В конце концов, когда закончились деньги, она его бросила. Настоящая жена, узнав о тяжелом положении своего мужа, пришла к нему на помощь. Она убиралась в доме, кормила его и содержала на свои деньги и на деньги детей, которые к тому времени уже выросли и сами работали. Прежняя незаконная жена, которую врач когда-то тоже выгнал, не только не стала ему помогать, но даже слышать о нем не хотела. Только венчанная жена поддержала его в беде. В конце концов, врач захотел исповедоваться и остаток жизни провел в покаянии. Благой Бог, видя старания этой доброй женщины и жены, как она столько лет терпела, жила чисто и усердно работала, содержала мужа, который с ней так жестоко и низко поступил, вознаградил ее. Что же случилось? В Америке умер богатый родственник ее мужа, и они унаследовали от него большое состояние. Все это состояние досталось доброй жене и матери. Она смогла хорошо устроить в жизни детей, помочь многим бедным людям и сама прожила остаток дней в достатке. Хотя и в бедности, все равно была богатым человеком, потому что обладала душевным богатством. А это главное.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Страсти и добродетели». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».